Шум падающих вещей. Перевод Маши Малинской. Читает Олег Булгак. Предисловие. Роман колумбийского писателя Хуана Габриэля Васкеса выходит сразу в двух переводах – Михаила Кожухова и Маши Малинской. Можно смело сказать, что это событие единственное в своем роде. Чтобы издательство заказало сразу два перевода одного романа и одновременно выпустило их в свет, такого российский книжный рынок еще не видел. Как же это произошло? Честный ответ – почти случайно, благодаря стечению обстоятельств. Такое решение издательства «Лайфбук» не было результатом продуманной стратегии, скорее смелым и нестандартным выходом из запутанной ситуации. Но нам, читателям, эта случайность дает уникальный шанс увидеть сразу два прочтения яркой и сложной книги. Более того, если повезет, этот прецедент станет поворотным моментом в нашей культуре перевода и чтения зарубежной литературы. Несмотря на то, что в последние десятилетия появляется много новых переводов популярных книг, отношение к повторным переводам в нашей стране довольно настороженное. В западных странах десятки переводов значимых книг скорее норма. Никому не придет в голову, что книгу перевели заново, потому что предыдущие 15 переводов никуда не годятся. Однако советская эпоха приучила нас к идее, что нужен только один канонический, идеальный перевод, который навсегда заменит и вытеснит оригинал. Единственная проблема этой прекрасной утопии состоит в том, что идеальный перевод невозможен. И все же мечта эта так соблазнительна, что мы продолжаем любой новый перевод воспринимать как результат конфликта, отрицание старого, неспровержение основ. Надо признать, что новые переводы действительно зачастую возникают из разного рода юридических неувязок, издательство не может найти правообладателя, меркантильных соображений, издательство не хочет платить деньги переводчику или его наследникам, маркетинговых планов, напишем новый перевод и купят больше экземпляров. Проблема для читателя заключается в том, что если авторские права на произведение не истекли, то издаваться будет только один перевод, а другой быстро станет библиографической редкостью, как произошло с набором первых переводов Гарри Поттера. А между тем, как хорошо было бы, если бы одновременно лежал в магазинах и коллективный перевод, выпущенный впервые издательством «Росмен», и перевод Маши Спивак, так чтобы каждый читатель мог выбрать то, что ему по душе. Ведь нас совсем не удивляет, когда два или три театра одновременно ставят «Гамлета», и мы можем восхищаться всеми постановками одновременно. Мы готовы слушать музыкальное произведение в интерпретации разных исполнителей, смотреть разные экранизации одной и той же книги, не пытаясь непременно выбрать только один вариант. Пора научиться подходить с той же меркой и к переводам. Роман «Шум падающих вещей» — вариант Маши Малинской или «Звук падающих вещей» — вариант Михаила Кожухова вышел сразу в двух хороших переводах. Два талантливых человека — прекрасно знающих испанский язык и культуру Латинской Америки, одновременно перевели этот роман с любовью и тщанием. Каждый из них передает голос автора так, как его услышал. Будучи людьми разных поколений, они следуют несколько разным представлениям о переводе и комментировании текста. Маша Малинская держится чуть ближе к оригиналу, не боится непривычного, в большей мере дает читателю почувствовать чужестранность авторского мира. Михаил Кожухов подробнее разъясняет культурные реалии, дарит читателю чуть большую гладкость, естественность, иллюзию близости. Мы вольны выбрать тот перевод, который нам созвучнее, а можем не выбирать и наслаждаться обеими версиями. Александра Борисенко, переводчик, доцент филологического факультета МГУ. Мариане, изобретательницы времени и пространства. И, разрушаясь, стены снов моих пылали, как с криком разрушался этот город. Аурелио Артуро. Город грез. Значит, ты тоже явился с неба? А с какой планеты? Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Глава первая. И, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной. Первый бегемот — самец цвета черного жемчуга весом в 1,5 тонны упал замертво в середине 2009 года. Двумя годами ранее он сбежал из бывшего зоопарка Пабло Эскобара в долине реки Магдалена. На воле он топтал посевы, опустошал кормушки для скота, наводил ужас на местных рыбаков, а однажды даже напал на быков с одной асьенды. Снайперы настигли его и убили двумя выстрелами. Один в голову, другой в сердце. Стреляли пулями 375-го калибра, потому что у бегемотов очень толстая кожа. Охотники позировали на фоне огромного мертвого тела, темной морщинистой глыбы, похожей на только что упавший метеорит. Укрывшись от беспощадного солнца в тени сейбы, они разъяснили фотографам и любопытствующим, что из-за огромного веса животное не получится перевести целиком, и немедленно приступили к расчленению туши. Я находился у себя дома в Богате, в 250 километрах к югу, когда впервые увидел эту фотографию, занимавшую полстраницы в одном популярном журнале. Из статьи я узнал, что внутренности закопали прямо на месте, а голову и ноги сдали в биологическую лабораторию в моем городе. А еще там говорилось, что бегемот сбежал не один, его сопровождали подруга и их детеныш. Или же те, кого в наименее серьезных журналах из сентиментальных соображений окрестили его подругой и детенышем. Их местонахождение оставалось неизвестным, поиски продолжались. В прессе эта история стремительно приобрела трагический оттенок. Невинных животных преследует бездушная система. В те дни, следя за подробностями охоты, я вдруг вспомнил о человеке, которого не вспоминал давным-давно, хотя когда-то ничто не занимало меня сильнее, чем загадка его жизни. В последующие недели образ Рикардо Лаверде из обыкновенной злой шутки, какие случаются, играет с нами память, превратился в упорного неумолимого призрака. Призрак стоял возле моей постели, пока я спал, а бессонными ночами глядел на меня издалека. Ведущие утренних радиопередач и вечерних новостей, газетные колумнисты, которых читали все, и блогеры, которых не читал никто, все они задавались вопросом, так ли уж необходимо убивать заблудившихся бегемотов. Быть может, их достаточно будет связать, усыпить, отправить обратно в Африку. Я в своей квартире, вдали от этих споров, следил за ними со смесью восторга и отвращения, и все чаще думал о Рикардо Лаверде, о тех давних днях, о том, сколь кратким было наше знакомство и как долго тянутся его последствия. В газетах и на экранах представители власти перечисляли болезни, которые распространяют парнопалые. Они использовали именно это новое для меня слово «парнопалые», а в богатых районах Богаты то и дело мелькали футболки с надписью «Save the Hippos» — «Спасите бегемотов». Я же у себя в квартире долгими дождливыми вечерами или по пути в центр снова и снова воскрешал в памяти день смерти Рикардо Лаверде и упрямо перебирал детали. Меня удивило, с какой легкостью всплывает в голове все сказанное, увиденное или услышанное, а также испытанное и уже преодоленная боль. С какой готовностью мы предаемся разрушительным упражнениям памяти, которые в конечном счете не приносят никакой пользы, а лишь усложняют наше нормальное существование, подобно мешочкам с песком, которые атлеты привязывают к ногам во время тренировок. Постепенно и не без удивления я пришел к мысли, что смерть этого бегемота послужила завершением одного давнего эпизода в моей жизни. Словно я вернулся домой, чтобы запереть дверь, которую, уходя по рассеянности, оставил открытой. Так началась эта история. Никто не знает, зачем нам нужно вспоминать, какие это приносит нам награды или наказания, как меняется пережитое от того, что мы о нем вспоминаем. Но по-настоящему вспомнить Рикардо Лаверде вдруг стало мне совершенно необходимо. Я где-то читал, что в 40 лет мужчина должен рассказать историю своей жизни, и срок этот неуклонно приближается. Сейчас, когда я пишу эти строки, лишь несколько недель отделяют меня от роковой даты. Историю своей жизни. Нет, я не стану рассказывать историю моей жизни, а лишь опишу несколько очень далеких дней, отчетливо сознавая, что эта история, как говорится в сказках, случалась не раз,